Вот самая пугающая мысль из всех, что мне довелось услышать сегодня. Корлет оставила его реплику без ответа.
О да, война вводит свое правило, правило крайностей. Грубо, но просто. Здесь нет места человечности. Совсем нет места.
Дуджик остался недоволен, сказал он.
Дуджик хочет сохранить жизнь своим солдатам.
Он резко повернул голову. Глаза Тисты Анди разглядывали его, холодно, оценивающе. «Да не хочу я присвоить его полномочия».
«Ты уже сделал это, Скворец. Как бы тебя ни боялась Лосиин, естественное положение вещей берет свое. С Дуджиком она могла бы справиться. Именно поэтому она разжаловала тебя и назначила его. Боги, иногда ты бываешь таким недалеким».
Скворец сердито посмотрел на нее. «Если я представляю для нее такую угрозу, почему же она...» Начал он, но внезапно остановился и умолк. «Охуд, Крепь, Даруджистан. Это не мастажогов она хотела уничтожить. Она хотела уничтожить меня».
«Осторожнее выбирай тех, кому доверять, любимый», — сказала Корлет. «Возможно, твою веру в честь используют против тебя».
Скворец похолодел. «Охуд. Худо вы, бубенцы, на наковальне!»
Кол спускался по пологому склону, направляясь к повозке Мхиби. В 30 шагах правее, около последнего фургона Тригальской торговой гильдии, группа пайщиков метала кости на растянутую парусину. Вдалеке основали конные вестовые, направляясь и возвращаясь к главной ставке командования на юго-западе. Мурильо сидел, привалившись спиной к прочному деревянному колесу одной из повозок Архиви. Глаза его были закрыты. При появлении советника веки поднялись.
«Как она?» — спросил Кол, спешившись.
«Просто нет сил уже видеть, как она мучается от этих своих кошмаров», — сказал Мурильо. «Им нет конца. Выкладывай новости».
«Ну, круппа и Серебряную лесу не видно со вчерашнего дня. Как и двух морпехов, которых Скворец приставил к дочери Мхиби для охраны. Что же касается битвы...»
Кол отвел взгляд, покосившись на юго-запад.
«Она была недолгой. Аномандер Рейк принял облик одиночника. Первый же заход рассеял Тенескаури. А Настер попал в плен, а служившие ему колдуньи... казнены».
«Звучит мерзко», — заметил Мурилью.
«Мерзко и было, судя по всем рассказам. В любом случае, мужичье бежало обратно в Капостан, и я сомневаюсь, что их там ждет радушная встреча. Воистину печальная участь для этих несчастных ублюдков».
«А они все забыли, так?»
Колу сразу стало понятно, о ком речь.
«Проглотить такое, конечно, тяжело, но да, похоже на то».
«Пережила собственную полезность, и теперь ее просто выбросили».
«Я все равно верю, что эта история еще не окончена, Мурильо».
«Мы свидетели. Сидим тут, чтобы увидеть конец. Вот и все, Кол. Уверение Круппа — пустое сотрясение воздуха. И мы с тобой — узники этих неблагоприятных обстоятельств. Настолько же, насколько и она сама. Настолько же, насколько и эта двинутая Архиви, которая ходит сюда ее причесывать».
Кол медленно повернулся, пристально взглянул на своего старого друга.
«Что предлагаешь?» — спросил он.
Пожав плечами, Мурильо проворчал.
«А что большинство узников делает рано или поздно?»
«Пытается сбежать».
«Ага».
Кол долго молчал, затем вздохнул.
«И как, по-твоему, это сделать? Просто бросишь ее? В одиночестве? Без помощи?»
«Конечно нет. Мы возьмем ее с собой».
«Куда?»
«Не знаю. Куда угодно. Лишь бы подальше отсюда».
«И как же далеко ей придется сбежать, чтобы избавиться от кошмаров?»
«Нам нужно только найти кого-то, кто захочет ей помочь, Кол. Кого-то, кто не судит о жизни, исходя из соображений целесообразности и возможной пользы».
«Мы посреди безлюдной равнины, Мурильо».
«Я знаю».
«А вот в Капостане...»
Глаза Мурильо сузились.
«Все говорят, там одни развалины остались».
«Есть выжившие, в том числе жрецы».
«Жрецы!» —
Мурильо фыркнул.
«Эти корыстные прохиндеи, воры на доверии, обманщики легковерных, эти мошенники, которые...»
«Мурильо, попадаются исключения».
«Что-то я пока ни одного не видел».
Может, в этот раз увидишь. Я клоню к тому, что если мы сбежим с ней, то помощь найдем скорее в Капостане, чем здесь, посреди пустоши.
Сольтан.
В неделе пути, или даже больше, если на этой повозке. Кроме того, этот город – сущее воплощение худого паршивого пупка. Я бы даже мамашу Раллика Нома с ее топором в Сольтан не повез. Мурильо вздохнул.
Раллик Ном?
Что с ним?
Хотел бы я, чтобы он был здесь.
Зачем это?
Он мог бы убить кого-нибудь, кого угодно. Этот человек обладает удивительной способностью все упрощать.
Упрощать? Кол смешливо фыркнул. Вот, погоди, я расскажу ему об этом. Эй, Раллик, знаешь, ты не убийца. Ты просто человек, который упрощает.
Ладно, все одно спорить бестолку, поскольку он исчез.
Он не умер.
Откуда знаешь?
Просто знаю. Итак, Мурильо, ждем до Капостана?
Ждем, а там последуем примеру Круппа и Серебряной Лисы. Ускользнем прочь, исчезнем. Видит Худ, я сомневаюсь, что кто-нибудь заметит. И еще больше сомневаюсь, что кого-то это озаботит.
Поколебавшись, Кол сказал.
Мурильо, если мы найдем кого-то, кто сумеет помочь Мхиби, ну, это может дорого стоить.
Мурильо пожал плечами.
Я влезал в долги и раньше.
Я тоже, просто... Чтобы мы оба понимали, для нас это может значить полное разорение, а в итоге она все равно умрет, но не так страшно.
Что ж, достойный обмен.
Кол не стал ждать дополнительных подтверждений решимости друга. Слишком хорошо он знал Мурилью.
Да, это всего лишь деньги, верно? Сколько бы ни пришлось потратить, это честный обмен, чтобы облегчить страдания старой женщины. Так или иначе, потому что нам, по крайней мере, было не все равно, даже если она никогда больше не проснется и не узнает о том, что мы сделали. На самом деле, так, наверное, даже лучше, чище, проще.
Вой отдавался эхом, будто звучал в огромной пещере. Эхо множилось, пока скорбный зов не превратился в хор. Хор бесчетных звериных голосов, уносящих прочь само ощущение времени, так что оставалось лишь вечное «сейчас». Голосов зимы. Однако звучали они с юга, оттуда, куда тундра не могла добраться, где деревья уже были не низкорослыми, но возносились, тонкие и потрепанные ветром над головой, так что она могла пройти незримо, не выделяясь на фоне ландшафта. Родичи ответили на этот вой. Звери, которые все еще шли по ее следу, но потеряли его сейчас, когда она скрылась среди черных елей, болотистого грунта, жадно засасывающего следы ее босых ног, грязно-черной воды, расходящейся мутными жирными кругами, когда она переходила студеные водоемы вброд. Огромные комары роились вокруг нее, каждый вдвое больше тех, которых она знала по равнине Архиви. Мошкара ползала в волосах, кусая за теми. Круглые пиявки, словно черные пятна, покрыли ее руки и ноги. В полуслепом бегстве она наткнулась на лопатовидный оленей рог, застрявший в развилке меж двух деревьев на уровне глаз. Острие отростка оставило на ее правой щеке царапину, из которой текла тонкая струйка крови.
«Эта смерть моя приближается, зато придает мне сил. Я напиталась этим последним мгновением, и теперь они не смогут поймать меня». Не смогут поймать меня.
Пещера находилась прямо перед ней. Она не заметила входа, и не было в окружающем ландшафте ничего, что намекало бы на пещеры, но отдающийся эхом вой звучал все ближе.
Зверь зовет меня. Обещает смерть, надо думать. И это дает мне силу. Это мой чарующий зов.
Тьма окутала ее, и она поняла, что прибыла. Пещера была горнилом души, души, потерявшейся внутри себя самой. Воздух был влажен и холоден. Ни одна мошка не жужжала над головой, не садилась на кожу. Камень под ногами был сух. Она ничего не видела, и вой стих. Шагнув вперед, она поняла, что двинулось лишь ее сознание, оставив тело позади. Потянулась, устремилась, чтобы найти этого скованного зверя.
Кто?
Голос напугал ее. Мужской голос, приглушенный, напряженный от боли.
«Кто идет?»
Она не знала, что ответить, и просто произнесла первое, что пришло в голову.
«Это я».
«Я?»